Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 26 апреля. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня будет о состоянии российского интернета. В России Телеграм не могут заблокировать 2 недели, и от этого страдают, как предполагается, кое-что еще в интернете. Что делает неправильно Роскомнадзор, или он все делает правильно, иначе себя вести просто невозможно. А об этом будем говорить. С нами исполнительный директор Викимедиа Станислав Козловский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Александр Баранов, заведующий кафедрой информационной безопасности Высшей школы экономики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8, Телеграм, говорит МСК-бот, и мы начинаем разговор. Смотрите, какие уже пошли такие вот, это что получается, почти 2 недели, да, пошли уже тяжелая артиллерия политическая. Глава ФАС Игорь Артемьев, цитирую ПАТАС: «Я не знаю, как принимались эти решения», ну, имеется в виду по принципам блокировки Телеграма, «какие эксперты обслуживали эту тему. Я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха, но я не очень верю, что так случится». Это, значит, глава ФАС Игорь Артемьев. Вице-премьер Аркадий Дворкович сегодня отвечает на вопрос журналистов о потенциальных убытках, которые понесут компании от борьбы с Телеграм в России. Он говорит: а на моих гаджетах, а у меня все работает, сказал Дворкович. Ну и все поняли, имелось в виду, что он говорит про Телеграм. Чиновник, правда, проигнорировал первый вопрос и не ответил, продолжает ли он пользоваться этим Телеграмом, если вот все работает, это значит про Телеграм. Ну и Кудрин, председатель Центра стратегических разработок, в интервью Интерфаксу говорит: блокировка Телеграм повлекла за собой слишком тяжелые последствия, она усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики, так сказал Кудрин. Решение о блокировке было непроработанным. Его слова. Давайте вот об этом чуть подробнее поговорим. Это что-то неправильно делает Роскомнадзор, или у него инструментария нет, Александр Баранов?
Да нет, он-то пытается делать по стандартной схеме, но только он не рассчитал объема приложений своих стандартных мер. Поэтому получилось, что все, что его ранее ориентированные способы и меры на узкий сегмент расширились до большого сегмента. А это массовый, а это эффект массовых систем, когда количество переходит в качество. И вот он получил то, что, так сказать, никак не ожидал.
То есть это можно сделать, но они делают плохо, не рассчитали.
Нет, это надо делать совершенно по-другому и, возможно, даже не так.
Так, а теперь еще. Вы говорите, что это такая серьезная задача, но вообще-то мы же понимаем, что мессенджер Telegram – это вот несерьезная история. Не очень много народу пользуется им. И вот это называется большой задачей?
Да как немного? По некоторым оценкам, около 15 миллионов. А 15 миллионов – это уже массовая система, извиняюсь, это большая система. Это не так мало. На самом деле.
То есть нельзя говорить, что из-за какого-то Телеграма они порушили практически все.
Нельзя говорить, конечно, что Телеграм достаточно большая система.
Хорошо, Александр Баранов, Станислав Козловский.
Ну, в целом, Роскомнадзор за все это время заблокировал где-то только около сотни тысяч IP-адресов. Сейчас за эти 2 недели уже почти там, по разным данным, 15-20 миллионов IP-адресов. То есть разница просто отличается на несколько порядков. К сожалению, если до этого Роскомнадзор блокировал, соответственно, только те IP-адреса, хотя это не очень корректно, надо было откуда, собственно, ну, в общем, какие-то сайты на этих IP-адресах находятся, они их блокировали. Сейчас они стали блокировать прям целыми подсетями, соответственно, несмотря на то, что там, может быть, один IP-адрес какой-нибудь из миллиона, там был Telegram, они заблокировали сразу оптом миллиона. Все равно, что там в одном городе там где-то кто-то куда-то косо посмотрел, взять, разбомбить весь город. Примерно вот такие ковровые бомбардировки интернета, к сожалению, осуществляет сейчас Роскомнадзор.
Так вот, Роскомнадзор это делает, потому что не понимает, как это делать правильно, или просто по-другому не сделаешь?
Тут вопрос вообще, зачем это делать?
Это другой вопрос. Это другой есть вопрос. Решение суда.
Ну, решение суда, это, конечно, хорошая отговорка, только истцом в этом суде был сам Роскомнадзор. Да, только это не надо забывать, они сами подали в суд, а потом сами же стали исполнять это решение суда. Мало того, сейчас, если они не исполнят это решение суда, у нас есть уголовный кодекс, 315-я статья, злостное невыполнение решения суда с уголовной ответственностью для должностных лиц. По-моему, до 2 лет, если я не ошибаюсь. То есть, грубо,
вы хотите сказать, что господин Жаров из Роскомнадзора может попасть под статью?
Ну, слушайте, у нас многие чиновники Роскомнадзора сейчас находятся под домашним арестом.
Но там другие обвинения.
Там другие обвинения, но, соответственно, к сожалению, они почему-то пошли совсем в разнос Роскомнадзор.
Хорошо, теперь вот смотрите, из вчерашней «Медузы», это такое средство массовой информации, и тут написано, ущерб российских компаний от действий Роскомнадзора по блокировке Телеграма оценивается в $1 миллиард. Насколько можно доверять подобного рода цифрам? Александр Баранов.
Вы знаете, ну, вообще говоря, цифры должны быть значительные. Ну, 1 миллиард или 2 миллиарда или 0,5 миллиарда, на самом деле, по порядку где-то так, потому что интернет уже давно превратился в производственную силу. Понимаете, это так же, как станок, это так же, как ткацкий станок, так же, как станок по обработке металла, и вот это, только это распределенный огромный станок, и на нем работает масса людей, масса магазинов, масса просто чисто не только услуг производящих, но и производящих, но и программные продукты, удаленное программирование, все же это висит на интернете. И вдруг вот эти вот куски начинают отваливаться. Это же прямой убыток. Посчитать его, конечно, трудно, оценить в точно, то есть и точно сказать, там, 1 миллиард или 2 или 0,5 миллиарда, это такая экспертная оценка. Вот. Но тем не менее, то, что убыток большой, в этом сомневаться не приходится. И то, что об этом не подумали, когда начали вот такую массовую блокировку, я думаю, что это, к сожалению, тоже так.
С вашей точки зрения, иски будут?
Вообще говоря, я ожидал, что будут иски, потому что, как бы, так вот оно и здесь. Причем даже опасаюсь, что иски будут не здесь, а там, то есть за рубежом. Ну, чтобы не в Басманный суд обращаться, а в Гаагский. Ну, или какой там другой, Страсбургский. Вот, и тогда, значит, тамошнее решение уже, так сказать, придется исполнять. Причем это же затрагивает не только наших.
Что вы говорите, придется исполнять? Не ну, все судебные решения они... мы ведь теперь исполняем.
Ну, понятное дело, но, понимаете, тут вот, ну, можно много рассуждать относительно того, как там исполняются их решения или нет, но тем не менее, но это может быть большой проблемой.
Хорошо, теперь следующий вопрос, он касается конкретно, в том же материале написано, что у Гугла и Амазона могут возникнуть проблемы, а это, в общем, уже очень крупные компании, которые наверняка, если там будут серьезные убытки, будут судиться, разве нет?
Ну, в целом, безусловно, блокируют Google, блокируют Amazon, причем массово. Будет ли судиться Google, будет ли судиться Amazon? Ну, тут, скажем так, скорее тут вопрос даже политический, захотят ли они связываться, насколько эти убытки на общем фоне, потому что Россия занимает в мировой экономике довольно небольшие именно интернет-экономики, не так уж много. Вот, захотят они это делать или нет, ну, мы посмотрим. Как бы время покажет. Но есть российские пользователи, которые потеряли, у которых есть убытки. Собственно, тут как бы мы говорили миллиарды, миллиарды, но, собственно, речь о том, что больше 7,5 миллионов, это называется в особо крупном размере. Это, соответственно, халатность должностного лица в особо крупном размере.
Но это же не секрет, что у нас довольно сложно судиться с государством, разве нет?
Сложно, но, соответственно, если это будет делать один человек, да, сложно. Если это будет массово, а пострадали-то огромное количество людей, которые не имеют никакого отношения к Телеграму, которые просто хотели там открыть почту, посмотреть карты на Гугле, запустить Google-переводчик, открыть свой собственный сайт, и ничего не работает. Они вкладывали деньги в эти сайты, открывали там что-то, открывали интернет-магазины, не работают. Почему? Непонятно. Роскомнадзор не отвечает, потому что идут массовые, они тоже перегружены, они не могут обрабатывать такое количество запросов, но, естественно, происходит коллапс.
Роскомнадзор пообещал прекратить, это вчерашнее сообщение, пообещал прекратить вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации в попытках заблокировать Телеграм. Об этом агентству ТАСС рассказал глава регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. Он уточнил, что ведомство перейдет к более точечным действиям. Насколько можно доверять вот подобного рода заявлениям? Скорее всего, Гребенникову кто-то из Роскомнадзора так сказал. сказал?
Ну, вчера было, было да, заседание, было совещание, и, ну, и, соответственно, видимо, они там это сказали, что мы теперь будем действовать по закону. Вот, потому что, в принципе, по закону они и должны вносить, то есть даже если брать это решение Таганского суда, там они должны были блокировать только те сервисы, которые как бы помогают Телеграму точечно. Блокировать то, что не имеет отношения к Телеграму, это вообще нарушает закон, решение суда. Это, по сути, как превышение должностных полномочий. Вот, по сути, пообещали действовать по закону. Ну, спасибо.
А что дальше может быть с точки зрения коррекции поведения Роскомнадзора? Ну, вот, пообещали прекратить, сообщает ТАСС. А что будет дальше тогда, Александр Баранов?
Ну, если они пообещали прекратить, то тогда будет опять работать та самая схема выхода на Телеграм через других. И, соответственно, блокировка Телеграма будет неэффективна. Вот тут, тут себя загнали непроработкой технических аспектов такую в тупик, потому что техническое решение достаточно сложное вот этой проблемы.
Но оно существует, вы полагаете? Многие говорят, что якобы теперь интернет устроен так, что и решения это нет.
Ну, при нынешнем нашем порядке применения интернета в стране и наличие большого количества стволов, уходящих на неконтролируемую Роскомнадзором территорию, значит, думаю, что это уже сделать невозможно.
А с вашей точки зрения, Станислав Козловский, это в принципе вообще-то можно сделать?
Ну, можно осложнить работу Телеграма, что станет не очень удобно некоторым пользователям, и они уйдут из Телеграма. Но полностью заблокировать Телеграм, это скорее если в том случае, если просто Дурову надоест играть, соответственно, с Роскомнадзором. Вот, он скажет, ну и черт с вами, я буду работать там в других странах.
Хорошо.
Только вот в этом случае, опять же, не благодаря Роскомнадзору, а скорее как бы...
Скажите, но многие говорят, что, ну, так получилось, что государство не обращало на это внимание, и поэтому конфигурация интернета получилась такой, какой она получилась. Поэтому теперь, понимая, какие требования у государства, конфигурацию интернета надо бы поменять. Ну так, чтобы вот проблем типа этой блокировки Телеграма неудачной не было. Это возможно, Александр Баранов?
Это вы говорите про китайский вариант, что ли?
Ну, к примеру.
Нет, ну китайский вариант, конечно, возможен. Он, конечно, требует больших вложений. Ну,
просто говорят, что в Китае-то с самого начала, мол, строили и перестраивать не пришлось.
Ну, можно перестроить.
Можно.
Можно перестроить. Я повторяю, это будет стоить определенных денег, конечно, и немаленьких. Вот это нужно будет, конечно, достаточно... достаточное количество специалистов на это дело выделить, но, в принципе, устроить государственный интернет по китайскому образцу, учитывая их опыт, и переговорить с китайскими товарищами, я думаю, вполне возможно, и даже могу сказать, что где-нибудь так за год, за полтора вполне реальная оценка, на мой взгляд, техническая вот
и перестройка. Вот тогда у Роскомнадзора вот все будет получаться.
Тогда вот Дуровым не поздоровит.
Станислав Козловский, вы согласны с подобного рода оценками?
Ну, в целом, конечно, если брать топор и рубить оптоволокно, то в целом, которое везде выходит за границу, спутники, собственно, глушить и тому подобное, ну, можно, но, по сути, как бы откатываться назад на 20-30 лет, ну, какой смысл? То есть это не просто вложить деньги в это, но это, по сути, как бы еще и потерять огромное денег, потерять будущее, остановить прогресс. У нас вообще российский интернет...
Подождите,
Китай больше миллиарда жителей, которые, в принципе, самодостаточны, которые...
То есть складывается впечатление, что там прогресс не остановился, учитывая, что интернет устроен так, как он там устроен.
А у нас у них изначально так был. То есть они, во-первых, они многие вообще не читают на других языках. Другие страны не читают, что там в китайском интернете происходит. Это, по сути, китайский интернет такая вещь в себе.
Ну, многие полагают, что у нас тоже большинство населения достаточно зайти на Одноклассники и на какие-нибудь сайты с рецептами.
Ну, можно зайти на Одноклассники, да. Ну, вот, в принципе, да, у нас останутся тогда Одноклассники и сайты с рецептами. Вот, хотите жить в таком интернете? Ну, можно.
А это следующий вопрос. Есть такое ощущение, что для большинства граждан Российской Федерации это будет нормально? Разве нет,
Александр Баранов? Вот не думаю. Я думаю, что как раз для большинства молодежи, вот, так сказать, интернет-поколение, ну вот я...
Ну им талоны будут выдавать.
Да, я работаю с молодежью, так сказать, ну, поскольку преподаю в высшей школе экономики, да, у меня в магистерской программе приходят выпускники бакалавриата. Вот это ребята, которые закончили первое высшее образование, так сказать, если его можно назвать, вообще говоря, высшим, да, но тем не менее, вот, они вообще построены очень интересно, ребята эти. У них вот пользование интернетом, оно доведено до абсолюта. Ты его спрашиваешь что-нибудь, он не вспоминает, потому что он почти ничего не помнит, он только помнит, где это посмотреть. Он сразу же лезет в интернет. Вот на самом деле, и причем лезут они по всему спектру интернета, по достаточно широкому, а это все-таки мировой интернет. Поэтому вот такое обрезание должно сопровождаться очень сильным вливанием в развитие внутреннего интернета, вот а-ля китайского. И коллега очень правильно сказал, что в Китае-то 1,5 миллиарда, а у нас все, а у нас ровно в
10 раз меньше.
10 раз меньше, вот. А есть такой эффект для всех практически современных технологий, что если что-то производится в количестве миллиона экземпляров, например, сотовые телефоны, то он будет стоить $100, а если вы его будете производить в количестве 100 штук, он будет стоить $3000 в производстве, хоть тресни. Вот будет стоить так и все. Поэтому у нас и эти проблемы с ЭВМами, с нашим производством, все в тиражности. И вот в интернете та же самая история.
То есть мы можем это сделать, но нам это будет очень дорого стоить.
Дорого будет стоить, и очень.
Телеграммы в Китае работают, 373-й утверждает таким образом. Виталий пишет, это тоже каждый из вас как-то должен прокомментировать, потому что фраза «можно заблокировать спутники», по-моему, уже прозвучала. Илон Маск же обещает всемирный бесплатный Wi-Fi, которому...
Нет, заблокировать спутники не удастся. Это вот эта идея, это... Та самая, ну, тут ребят помоложе, чем я.
Это Александр Баранов.
А я еще пожил в Советском Союзе. А поскольку работал я в КГБ СССР, вот, то, значит, вот все эти темы, там, попыток глушения радио «Голос Америки», значит, глушение спутников. Как только появился спутниковые антенны, они моментально уменьшились до размера тазика, который можно поставить дома. И все, и тут уже никакие глушения. А тотальное глушение – это могила. Это
то есть такой интернет можно будет заблокировать, да, только если запретить приемные устройства?
Да. Ну, а это значит, нужно каждого проверять на наличие или отсутствие у него приемного устройства. Впрочем, в 30-х годах прошлого века радиоприемники изымались из обращения, были запрещены.
Говорят, что в некоторых странах и чуть позже подобного рода меры использовались. Станислав Козловский, такие перспективы возможны?
Ну, с тенденцией на самом деле настораживает. То есть, в принципе, если они все-таки не остановятся, то помните, как какой-то сенатор, я забыл его фамилию, говорил про, что давайте сделаем свою сеть, назовем ее Чебурашка, вот, отключимся от остального интернета, но в целом, походу, все идет вот к этому Чебурнету.
Но еще раз, вот если этот, назовем его по вашему варианту, Чебурнетом, если этот Чебурнет будет существовать, чем он будет отличаться в технологическом смысле? В смысле сервиса для пользователей. Ну, чтобы люди, которые слушают нашу беседу, понимали, как нынешний интернет, к примеру, хорош, так я понимаю то, что вы говорите, и как недостаточно хорош будет тот интернет. Или я ошибаюсь, господин Баранов?
Знаете, ну вот первое, что совершенно ясно, что будет отличать его, это отсутствие контента. То есть вы не получите ту информацию, которую сейчас можно черпать в достаточно больших объемах. И в первую очередь, как аккурат, по научным разработкам, по научным статьям, по контактам технического характера, по взаимодействию, ну, по тем же самым разработкам программного обеспечения с использованием открытого программного обеспечения, вот как это неудивительно, это в первую очередь, то есть это сразу же ударит. Конечно, можно говорить, что «а мы построим такой же здесь», вот это невозможно. На самом деле соотношение российского сегмента с общемировым сегментом, даже если исключить китайский, оно настолько колоссально мало для нас, что для того, чтобы его воспроизвести вот в информационной сфере, чтобы, ну, например, столько драйверов наделать, которые можно было бы скачать для того, чтобы свою ЭВМ сделать, в результате не сделаем свою ЭВМ. То есть в результате мы остановимся в научно-техническом прогрессе очень сильно, затормозимся, по крайней мере, точно.
Александр Баранов, Станислав Козловский, но разве нельзя построить, опять же, вашими словами, чебурнет, к примеру, с использованием того же Гугла? Ну, можно же договориться.
Ах, смотрите, тут дело, что не в одном Гугле. То есть, да, Google это только небольшая часть интернета, да. Есть огромное количество, собственно, сервисов интернета, которые являются необходимыми. В каждой отрасли есть свои какие-то сайты, там в науке это там есть несколько там, там, сайтов, где берутся научные статьи, база данных. Если доступ к ним перекрыть, новые статьи вы не получите. Да, что-то уже выкачано, что-то сохранено пиратским образом, но доступа к ним новому, то есть, по сути, мы обрежем сами себе, ну-ка, возьмем себе, там, выколем глаза, да, чтобы не видеть что-то плохого, но это же глупо. Вот, нет смысла все это делать, нет смысла зачем-то себя обрезать.
Почему это работает в Китае? Там полагают, что есть смысл, полагают, что это эффективно работает?
Ну, во-первых, все-таки в Китае у них есть доступ ко всему остальному интернету, они не обрезали. То есть, вот я не знаю, как работает в Северной Корее, вот, там, похоже, что-то вообще свое, да, где они внешний интернет и не видят, вот, но в Китае, в принципе, большинство сайтов-то открывается.
Иначе говоря, история с Telegram в Китае как бы развивалась с вашей точки зрения?
Ну, смотрите...
Там наверняка есть свой суд, который бы принял решение, нет?
А тут ведь что решил суд, да, почему они не дали? Потому что было решение суда отдать криптографические ключи, которых, я не уверен, что они есть, для чтения закрытых каналов, которые работают по принципу точка-точка без связи с центральным сервером. Их не существует в такой технологии. Вот, то есть отдай то, чего нет. Ну, а понимаете, в чем все дело? Если Дуров, да, даже в решении, допустим, в Китае, да, там миллиард пользователей, он отдает вот эти ключи, все, больше Telegram не нужен. Понимаете, смысл Telеграма, он поднялся так, не, потому окей, что он рассказывал, хорошо, что этот Телеграм, собственно, защищенный. Нет,
что бы было, если бы Дуров вот таким образом отказался выполнять действия китайских властей?
Да ничего не было. Ну, они пытались его также заблокировать.
То есть, иначе говоря, вы полагаете, что у нас, если но... даже мы напряжемся, как говорит господин Баранов, потратим много денег, нам это будет дорого стоить, создадим новую инфраструктуру интернета, похожую на китайский интернет, угу, люди все равно смогут все это обходить?
Ну, смотря как построить. Есть, тут всегда есть ограничения.
Есть одна принципиальная разница. Дело в том, что против китайского интернета те же самые Соединенные Штаты фактически ничего не делают. А почему? Потому что Китай – это огромная мастерская для Запада, знаете, которая там вот штампует компьютеры, процессоры, пластик и так далее, и так далее.
А против нашего будет что-то делать?
А вот это как раз и не факт. А вот против нашего как раз и может начать делать. Оно будет не против нашего делать, а оно сделает тот же самый вот спутниковый интернет, против которого уже невозможно будет бороться. И тогда... Вот система доступа, она будет... То есть это будет совсем другой уровень противостояния.
Хорошо. Возвращаемся к попыткам Роскомнадзора заблокировать Telegram. А как так получилось, что вот, например, они пытаются заблокировать Telegram, а не работает что-то там на странице Российского союза автостраховщиков, что-то на странице Почты России? Ну, я цитирую по «Медузе». Это так сделан интернет, и по-другому его не сделаешь? Или теперь, учитывая эту историю, та же Почта России все переделает, и больше таких проблем не будет? Станислав Козловский.
Ну, смотрите, некоторые используют там удаленные скрипты, которые постоянно обновляются, там исправляются ошибки, и не надо держать своего человека на зарплате, который будет каждый проверять миллион библиотек, миллион скриптов, проверять их защищенность, то есть это имеет в каждой организации программистов, разработчиков, которые будут это все изучать достаточно глубоко, и, соответственно, это резко вырастут цены на все, либо наоборот, снизится безопасность на все. Вот, поэтому в целом уже интернет так устроен, что люди, если что-то можно получить бесплатно, быстро и качественно, либо за минимальные деньги, то они это делают, и, в принципе, неважно, где какой сайт находится, в принципе, это уже безразлично.
519-й, совсем короткий ответ, господин Баранов спрашивает, а почему у Телеграма есть проблемы, а, к примеру, у Фейсбука, Вайбера, Ватсапа нет? Или это просто дело времени?
Роскомнадзор на этот вопрос уже дал ответ. Он сказал, что он блокирует и выполняет решение суда, в которое обращаются по заявке правоохранительных органов. Это означает, что пока на Facebook или там на что еще не было заявки регулирующего органа, в частности, правоохранительного органа, поэтому Роскомнадзор этим и не занимался. А если будет, тогда и будем рассуждать.
Заведующий кафедрой информационной безопасности Высшей школы экономики Александр Баранов и Станислав Козловский, исполнительный директор Викимедии и сопредседатель Ассоциации пользователей интернета. Что будет дальше с русским интернетом, об этом продолжим разговор через несколько минут. Прямо сейчас новости и реклама.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 26 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. А о том, что происходит с российским интернетом, сейчас говорим. Почти две недели в России не могут заблокировать Телеграм. Что неправильно делает Роскомнадзор, что ему нужно делать дальше? Вот давайте с этого вопроса мы и начнем вторую часть. С нами Станислав Козловский, исполнительный директор Викимедиа, и Александр Баранов, заведующий кафедрой информационной безопасности Высшей школы экономики. Станислав Козловский, с вашей точки зрения, а что Роскомнадзору дальше делать?
Дальше, собственно, действовать по закону, выполнять решение суда, либо, собственно, писать, что они не могут выполнить, что в данном случае, так как они были, собственно, истцом в этом иске, то есть, в принципе, у них есть возможность протестовать решение суда и тому подобное. То есть, в принципе, это решение суда они сами спровоцировали, и они, в принципе, могут это все обратно попытаться исправить.
Но когда вы начали говорить о том, что выполнять решение суда. Но вообще-то последние 10 дней Роскомнадзор говорит, что они именно этим и занимаются.
Ну, они это занимают, они блокируют же все подряд теперь. Они блокируют как бы под сетями, но нельзя огромными кусками интернета. То есть не точечно, а ну, просто вот как забивают гвозди микроскопом. Вот, совершенно очень странная ситуация. То есть, ну, или из пушки по воробьям.
Хорошо, если они будут выполнять решение суда, как это положено, ну, как вам кажется, как это положено по закону, что это будет означать? Как это будет отличаться от того, что сейчас?
Это просто интернет у нас, он потихоньку восстанавливается. То есть какие-то сервера переедут, поменяют IP-адреса, и вот этот кошмар для большинства пользователей закончится. Телеграм как работал, так он и будет работать. Вот, но вот такой разрухи не будет. Это, знаете, вот когда, вот, допустим, сломана рука, да, она через какое-то время срастается. Но если в этот момент продолжать ее там ломать в другом месте и так далее, то, естественно, ничего нормально не срастется. Интернет, он, в принципе, способен восстанавливаться после разрушения каких-то сегментов. Но нельзя это делать, ну, ежесекундно миллионами адресов. В этом случае, конечно, это... Вот если он будет хотя бы точечный, интернет восстановится достаточно быстро.
Станислав Козловский, Александр Баранов, а с вашей точки зрения, а что теперь делать Роскомнадзор?
Ну, вы знаете, вообще говоря, если он ничего не будет делать дальше так вот усиленно, то, в принципе, интернет самовосстановится, и я тут совершенно согласен, потому что интернет с самого начала был изобретен-то для чего? Для того, чтобы существовать в условиях ядерного нападения, чтобы связь в Соединенных Штатах...
Подождите, то есть интернет придумывали даже не для нападения Роскомнадзора,
да. Нет, конечно. Апронет был создан и разработан для того, чтобы поддерживать связь в Соединенных Штатах между военными и между центрами, значит, во время и после ядерного нападения.
Значит, поэтому у интернета все-таки есть хозяин.
Он вообще, конечно, а как же? Он, в принципе, и есть хозяин.
У начальных сетей, которые были, но так как он расползся, теперь единого хозяина интернета, конечно, нет. То есть он в каждой стране, это интернет, он как бы называется интернет, соединение множества сетей. У каждой сети отдельно есть хозяин, но сетей так много, что единого главного хозяина нет.
Ну, тем не менее, сообщество имеется, оно некоторыми договоренностями регулируется, но эти договоренности, вот эти договоренности регулировать Роскомнадзор совершенно точно не может. Вот. Поэтому значит, как-то воздействовать
на... Значит, государство, по сути, получается, не может воздействовать на какую-то часть того, что происходит в государстве, в данном случае на интернет.
Да, и в этом ничего удивительного нет, а таково свойство вот этой информационной инфраструктуры. И вообще свойства вообще информации. Вообще говоря, государство может воздействовать не на все части информации.
Хорошо.
И, так сказать...
Дальше. 692-й пишет, но тогда в порядке бреда. Если, к примеру, интернет-производители или интернет-сообщество объединится, оно что, может потеснить национальное правительство?
А что, разве мало таких примеров? А посмотрите истории вот оранжевых революций, цветных революций. Они в значительной степени опирались именно на возможности интернета. И все, кто пытался как-то этому противодействовать, вначале пытались блокировать именно интернет у себя в стране.
И ни у кого это не получилось, хотите вы сказать?
Ну, а давайте посмотрим на историю. Чего вперед глядеть? Все у нас весь опыт сзади.
Александр Баранов, Станислав Козловский, что вы скажете?
Ну, в целом, я думаю, пока такой прогноз, там, как бы, может быть, негативные прогнозы, позитивные. В целом, я думаю, все будет ясно. После 7 мая у нас произойдет инаугурация, уйдет правительство автоматически в отставку, включая руководство Роскомнадзора. Вот, и, соответственно, будет ли после этого существовать дальше Роскомнадзор после 7 мая, будут ли те же люди возглавлять Роскомнадзор, собственно, пока непонятно. Поэтому в данном случае подождать...
Это какая-то, может быть, исключительно персональная проблема?
Нет, это не персональная проблема. Это проблема того, что наши Минкомсвязи, вот я эту организацию, так сказать, очень, так сказать, в кавычках уважаю, потому что она за там, 7 лет или сколько, 6 лет своего существования при новом руководстве, значит, мало чего сделала для того, чтобы, а, развить связь, а, б, так сказать, тем более как-то с информацией поработать, вот. А, то есть нужно вывести работу с информацией, с информационными системами, с новым подходом к, вот, к общению людей на другой уровень. Это не просто должен быть, на мой взгляд, там, вице-премьер или даже лично премьер бы этим занялся, вот, а это нужно проводить, так сказать, работу достаточно сложную и многостороннюю. У нас, к сожалению, нет понимания того, что по сложности эта система не менее сложна, чем ядерное оружие.
Смотрите, какая штука.
Если не больше.
Обратите внимание, все, что государство может регулировать, оно регулирует у нас на глазах, мы регулярно слышим о том, что то или иное нужно ограничить, ужесточить и так далее. Но вы до этого говорили, что ограничить и ужесточить в интернете практически ничего невозможно.
Вот
тогда
именно...
как будет работать вице-премьер, что он будет делать?
Вот в этом-то вся и хитрость, что нужно не просто командовать, это же не обычные винтики. Вот вся проблема заключается в том, что эта часть общества, научно-технически подкованная очень высоко, с ней нужно работать по-другому, с ней нельзя работать так же, как работают с людьми менее образованными, с менее образованным классом. Это тонкая субстанция научно-технической интеллигенции, фактически. А еще к тому же очень большая часть, особенно молодежи, привыкшая работать с интернетом, она очень болезненно относится к тому, что у нее вдруг игрушка перестала работать. Они стали интернет-зависимыми. И тем самым мы посадили их на эту иглу и должны теперь с этой иглой носиться очень аккуратно
люди, обращаться. Люди, кстати, играли в игрушки, и многие теперь утверждают, что продолжают играть в игрушки, несмотря на то, что многие игрушки по-прежнему заблокированы. Вот то, что государство, по сути, хотело оно того или не хотело, а заставило многих граждан научиться обходить блокировки. Что бы это значило? Что теперь будет?
Ну, это значит, что блокировки станут бессмысленными. Вот, собственно, и все. Чем больше людей их умеет обходить, тем меньше смысла в этих блокировках. А мало того, соответственно, меньше смысла и во всяких вот этих подслушивающих устройствах, потому что все, весь трафик при обходе блокировки, он, как правило, шифрованный, и уже, собственно, зеркалировать трафик, его как-то пытаться расшифровать, уже особого смысла тоже не имеет. И, соответственно, как понимаете, там кто-то огромное количество людей научилось это делать, научили других, или там установили нужные там, программы, упростились, то есть это какой-нибудь плагин в браузер, какие-нибудь Tor, уже раньше казалось что-то страшное, оказалось, по сути, Firefox, только слегка настроенный. В целом просто блокировки перестанут действовать.
Государство не понимает этого все равно?
Ну, в целом, к сожалению, эксперты же все время это говорят, да, самые разные, нас его перестают слушать, к сожалению, да. А вот говорили, что интернет сделан для того, чтобы как бы выдержать ядерный удар. Почему это происходит? Потому что он распределенный, потому что у него нет единого центра. Сейчас мы сами себе сделали единый центр в лице Роскомнадзора. По сути, сейчас вот были же недавно так атаки, что любой человек может заблокировать любой сайт. Через Роскомнадзор добиться туда, то есть заблокировать, чтобы его сайт, дальше он там в DNS меняет IP-адрес, заблокируется любой сайт, какой он захочет.
Корневые серверы DNS в Америке, без них все сломается, утверждает Евгений.
Ну, они зеркалируются, поэтому как бы тут, если вообще отрубят внешний интернет, то как бы внешние DNS не нужны, а внутренние зеркалируются.
Тогда дальше. Продолжаем. Это был Станислав Козловский и Александр Баранов по поводу того, что вы думаете. Государство не понимает, что оно не может это... Ну, для чего тогда они все это начали?
Знаете, вот тут я хотел бы сказать, что на самом деле вот шифрование или применение, закрытие информации в личном деле, в личной работе и даже во внутрифирменной работе совершенно законно. То есть я могу своей жене спокойно отправлять шифрованные сообщения и получать.
Просто до того, как это начало работать так в мессенджерах, никто это в больших количествах не использовал в быту.
Ну, опять же, вот почему это стало опасно в мессенджерах, почему это показалось опасным в мессенджерах? Потому что неподготовленные люди, которые не понимают, как применять средства шифрования, которые, кстати, продаются совершенно открыто для личного пользования, начинают пользоваться этим как услугой. Тем самым появляется возможность для неподготовленного человека использовать вот эту самую систему шифрования. Вот. Это, видимо, и считается опасным, хотя, на мой взгляд, если кто-то собрался заниматься серьезной, так сказать, антигосударственной или террористической деятельностью, он, конечно, подготовится в этом направлении и может использовать не только. Конечно, использование вот такого мессенджера, как Telegram, упрощает эту задачу, но использование других способов тоже возможно.
Уже неоднократно говорили, если я, может быть, ошибаюсь, но уже неоднократно говорили, что в этом смысле Telegram принципиально не отличается от других мессенджеров, и там тоже используется такое шифрование, разве не так?
Да, да, конечно, да. Там, ну, есть, видимо, некоторая разница, если реализован ли в этих, в других системах, так называемая централизованная система или нет, но думаю, что, в принципе, возможно и то, и другое.
Это Александр Баранов про теорию заговора. Серк-77 пишет, инициатор ФСБ, они должны были знать о проблемах с блокировкой, значит, знали наверняка. Многие уверены, и Серк тоже уверен, что они и читают на самом деле в Телеграме все, что нужно читать, значит, это просто пиар.
Ну, в этом случае, ну, понимаете, даже как бы противоположный вариант, что, собственно, ФСБ захотела читать Telegram, и, соответственно, об этом всем сообщила вообще даже вот, миллионы людей даже не знали даже слова Telegram. Ну, теперь все знают, что ФСБ хочет его читать и не может, да. Естественно, появляются такие теории заговора, что на самом деле ФСБ его 100 лет уже как читает и хочет, чтобы, соответственно, все неблагонадежные полезли в Telegram и стали туда писать вот там какие-то террористические заговоры, готовить именно в Telegram. Либо, а если наоборот, то это вообще полный идиотизм и профнепригод.
Александр, тогда это следует, что Дуров является агентом ФСБ впрямую.
Ну, многие полагают, что там, во всяком случае, есть какое-то взаимодействие. Подождите, господин Баранов, тут еще очень много вопросов по поводу вот чего. Если, к примеру, наши спецслужбы требуют, чтобы им выдавали ключи, кто говорит, есть ключи, кто говорит, нет ключи, но, в принципе, вот устраивают такую историю. Многие говорят, это что, значит, наши недостаточно хороши? Мол, на Западе-то ключей не требуют, значит, просто вскрывают и читают. Или это действительно нельзя прочесть?
Значит, в идеале, если используется идеальная схема, то прочесть действительно нельзя. Вот если действительно используется в идеальном виде тот алгоритм, который опубликован открытый, который, так сказать, исследуется множеством открытых, так сказать, криптографов, то в идеальном случае нельзя. Но дело в том, что реализации всегда отличаются от идеала. И что в реализации возможно, это очень трудно сказать. Ну, многие считают, что, например, Microsoft сделал систему, или какая другая там, подконтрольное агентство национальной безопасности специально делает систему таким образом, что, чтобы американцы контролировали эту информацию. Ну, я хочу сказать, что против этого существует так называемый сертификационный процесс у нас в стране. Вот это, кстати, подрубает доверие к блокчейну, например, который основан на криптографии и на том, что там нельзя ничего вскрыть. Если, например, АНБ может вскрывать что-то, то оно, соответственно, может и работать с блокчейном в открытую. Поэтому биткоин может быть вполне опасен.
Это говорит Александр Баранов, Станислав Козловский. Вот я как раз, раз уж вы позаговорили прямо про АНБ, многие уверены, вот АНБ-то все читает, а почему, значит, нашим нельзя?
Понимаете, тут какая проблема? Если действительно есть какие-то дырки, да, которые специально сделаны для того, то они ведь все существуют только до тех пор, пока, то есть однажды ей воспользовались, и уже все. После этого, соответственно, как бы кого-то посадили, кто-то где-то сказал, все, все понимают, откуда, что где-то была дырка. Все, после этого дыркой нельзя пользоваться. То есть, если там Microsoft специально что-то сделала, это всплыло, все, Microsoft, по сути, как бы рушится. Да? То же самое с Телеграмом. Если вдруг там те, кто начал говорить, и там стали всех засаживать за то, что они там говорят в Телеграме, ну, стало понятно, что на самом деле его читают. Да? Вот. Ну, конечно, там есть специальные оперативные мероприятия, можно как-то пытаться это замаскировать, но в целом ну, это, как знаете, как золотая пуля. Можно выстрелить, ну, один раз. Да, ну.
Хорошо. Александр Баранов, по поводу того, а как тогда в нынешних условиях бороться с террористами, к примеру?
Ну, вот на самом деле для борьбы с террористами информационные системы, конечно, очень полезны. И слышал я неоднократно отзывы о том, что вот, так сказать, вот такое хранение предварительной информации – это большое подспорье для оперативных работников и дающих существенный эффект, позволяющий вскрыть замыслы и так далее. Поэтому сама идея доступа к, вот, к тем же самым интернет-ресурсам тех или иных пользователей по решению суда, на мой взгляд, совершенно правильна. Другое дело, как она реализована. Другое дело, как реализуется и каков закон. Ведь посмотрите, нет, вот
подождите,
чем плохо.
Вы до этого говорили, что все равно, что бы мы там ни делали, существует такая система, при которой один разговаривает с другим, и это, по сути, по решению суда потом никак поднять будет невозможно. Понимаете? И в этом смысле возникает вопрос. Если мы допускаем существование такого интернета, как бороться с террористами? Прошу.
Понимаете как, бороться можно разными способами. Есть ведь в конце концов можно, здесь начинаются оперативно-технические мероприятия, которые, так сказать, обсуждение которых нас сейчас выведет за рамки, так сказать,
мы не будем.
Да, открытой информации. Поэтому, значит, я хочу сказать, что на самом деле даже применение вот точка-точка, вот этого шифрования точка-точка, оно, с одной стороны, как бы гарантирует эту самую, но, с другой стороны, быть уверенным в том, что это 100% надежно, тоже не следует, потому что, ну, всегда есть методы и способы, при которых, так сказать, можно эту информацию получить.
Ну, можно контролировать одну из двух точек, к примеру.
Ну, например. А можно устраивать встречу посередине. То есть, есть, кстати, совершенно открытое описание, значит, этой встречи посередине. На это, к этому, кстати, и ориентирует Telegram. Но оно требует просто дополнительного оборудования, при котором надо знать вот эти два IP-адреса, к ним вставляется в середину.
Нет, там как раз система с открытыми ключами, в данном случае и закрытыми, оно это не позволяет делать. То есть вот это человек посередине, она как раз не позволяет. Можно действительно контролировать, там поставить какой-то троян на телефон, и, соответственно, когда он уже пришел, там расшифровали, там все вытащить. Но посередине тут как раз нет.
Да нет, можно.
Там, смотрите, там есть...
Написанное в литературе.
Давайте мы не будем это спорить. Сейчас не будем спорить по этому поводу, потому что наша тема все-таки чуть шире, чем конкретно этот вопрос. Тот же вопрос к вам по поводу борьбы с террористами. Вот нет этого противоречия все.
Понимаете, вообще какое-то представление, что вот сидят вот эти бородатые террористы, и вот сейчас заблокируют Телеграм, они заплачут, бросят свои калашниковы, и все, и скажут, больше мы не занимаемся террористами.
Значит, нет, подождите, пока... у нас впереди закон Яровой.
Да.
Рано или поздно они заплачут.
Безусловно. Но пока мы вот видим все вот эти террористические акты, это какие-то женщины-шахидки, которые не то что телеграммом, я думаю, они даже телевизора не видели или книг не читали. Вот. Как бороться? Ну, допустим, есть даже какие-то группы там экстремистов, допустим, да. Ну, у нас террористы, экстремисты были всегда и в 19 веке, и в начале 20-го. Оперативные мероприятия, собственно, специальные агенты, которые входят в группу, собирают информацию, провокатор. Ну, эта работа, собственно, выявляется вся сеть. Вместо того, чтобы взять и читать всех людей, людей на планете, непонятно зачем.
Да нет, ну понятно же, что никто не будет читать всех людей на планете, но задним числом, когда ты уже знаешь, кого надо почитать, ты сможешь почитать.
Ну, понимаете, пока такого да, у нас всемирного правительства нет, вот, поэтому сейчас это сделать просто решением там, депутатов или там, чиновника из Роскомнадзора, ну, невозможно технически.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. И можно писать через СМС-портал, конечно. Слушаем вас, здравствуйте.
Получается, что как раз цель борьбы с терроризмом, блокировкой телеграммы не достигается, потому что террористы уходят сразу в другую, у них коммуникация эта не должна прерваться. Параллельно с этим... Они, когда получают решение суда на просмотр какого-то канала, ну, закрытого, они уже знают, кто у них подозреваемый террорист. То есть, как бы им нужен телеграм-то до того, как они определили, кто террорист. Если они уже знают, кто, то можно без телеграмма его раскрыть.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Многие просто действительно не понимают претензий к конкретному источнику. Мол, говорят, ну и другие, такие же нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Ну, я считаю, очень полезная вещь. Мы же знаем, что у нас и без телеграмма-то всех слушали, и Абакумова, и Берию. Оказалось, они на 20 разведок работали, не зная бразильского языка, умудрялись на Бразилию работать, ну и так далее. Поэтому я думаю, что можно и без всего этого обходиться. Раньше же обходились простыми дедовскими способами. Ой. Даже мумии разговаривали.
Это правда, у нас уже кто-то тут написал, если ты не можешь, ну, можно, во-первых, контролировать одну из точек, если там зашифровано между точками, а можно сломать палец тому, кто работает в одной из точек. И тогда это все сработает. Ну, так полагает один из наших слушателей. 7373948. Но мы же не про это, мы про телеграм нет, мы про интернет. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что это попытка государства удержать как-то у себя власть. Потому что все идет к тому, что границы государств будут стираться, и глобализация будет все больше и больше охватывать мир.
А это, кстати, отдельный вопрос. Одно, о чем сказал наш слушатель, но у нас ведь многие говорят, что они бы не хотели, чтобы границы исчезали. Вот с этим что делать? Или интернет действительно потихоньку сотрет все границы? Слушаем вас.
Ну, тут в целом, собственно, какие именно границы, да, то есть...
Государственные.
Ну, видите, как бы в Европе стерли границы, ничего страшного не произошло. Вот, то есть государства остались, границ нет. Вот, люди могут спокойно перемещаться там из Франции в Германию, и как бы ничего страшного не происходит.
Ну, помните, что для многих кошмары, да.
Это совсем не так. Во-первых, границы фактически остались. Да, и они физически не видны. Но попробуйте, вот тут недавно мне рассказывал наш гид в городе Зальцбурге, как его дочь русская, естественно, и российская гражданка пыталась в университете, значит, получить какую-то работу. Ей сказали, что в первую очередь зальцбургец, во вторую очередь австриец, в третью очередь немец, баварец причем, в четвертую очередь немец вообще, а в пятую очередь уже, значит, Евросоюз, а в шестую очередь все остальные. Вот вам, на самом деле, границы такого плана все равно остались.
Это граница другого плана.
Но то, что интернет является элементом для глобализации, то, что он способствует глобализации, в этом нет никакого сомнения.
Тут вопрос ведь главный, есть ли смысл сопротивляться наступлению этой глобализации? Кто-то говорит, ну, попробовать-то надо, а кто-то говорит, не надо даже пробовать, все равно ничего не получится. Станислав Козловский, с вашей точки зрения.
Ну, в целом, конечно, вот вариант, давайте все отрубим и будем сидеть, вообще ничего не знать о внешнем мире.
Давайте посопротивляемся.
Да, такой просто пример у нас в мире-то есть, это Северная Корея. Она сейчас где-то живет в 80-х годах. Вот, в целом, никакого интернета, все
прекрасно. Вы хотите сказать, что это не потому, что ими плохо управляют, а потому что как не управляй, так получится, результат будет такой.
Ну, послушайте, если лишать, ну, мир у нас огромный, да, взять один кусок, он перестает развиваться.
Нет, исторический опыт показал, что изоляция – это, конечно, смерть. Так было со всеми, кто пытался изолироваться. Например, Япония. До момента, когда она, наконец, вышла на общее, она превратилась в совершенно отсталую аграрную страну, с которой американцы могли делать все, что угодно. И только потом, когда они начали использовать те же самые американские технологии, они, оказывается, смогли составить конкуренцию России. Или Китай. До того момента, когда он был изолирован, он ведь очень сильно отстал, потому англичане его спокойно, так сказать, прибрали к рукам в прошлом веке, в начале прошлого века, совершенно, так сказать, не сильно затруднившись. Поэтому этот опыт показывает, что нельзя изолироваться. Но, с другой стороны, и оголтелая глобализация тоже, так сказать, несет свои риски. То есть нужно все делать аккуратно и разумно, взвешивая риски и взвешивая потери и прибыль.
Программа «Своя правда». Сегодня с нами были Александр Баранов, заведующий кафедрой информационной безопасности Высшей школы экономики и исполнительный директор Wikimedia, сопредседатель Ассоциации пользователей интернета Станислав Козловский. Господа, я благодарю вас. Спасибо.